уже неделю. Информационно-аналитической программе станции «Сочи».
Телефон прямого эфира 264-174. Поговорим.
Станция «Сочи».
Здравствуйте, в студии Лилия Стефанова. На календаре среда, в эфире программа «Станция Сочи». За последние пару недель в мире произошло очень много событий, которые можно обрисовать одной фразой. Мы не успевали удивляться. Масса вопросов появилась, чем обернется для Сочи открытие курорта в Турции. Нужна ли Сочи свободная экономическая зона? Кому выгодно подорвать летний отдых, летний сезон в Сочи? Как изменилась картина мира в связи с последними событиями за рубежом? Сегодня прозвучат ответы на эти и другие вопросы. У меня в гостях Константин Затур, член Общественной палаты России, директор Института стран СНГ. Здравствуйте, Константин Федорович. Здравствуйте. Немножечко мы с опозданием вышли, но я так понимаю, что причина была уважительная?
Ну, я сожалею. Дело в том, что причина уважительная связана с тем, что потребовалось срочно встретиться с главой города. Как раз вчера и позавчера целый ряд было обращений срочных, связанных с ситуацией вот на Молодогвардейской, это Соболевка, там отключены дома за неуплату от электроэнергии. Причем сами жители деньги выплачивали бывшему застройщику, а он их не внес. И в результате возникла задолженность перед Кубанинэнергосбытом. И вот сейчас эту проблему мы будем решать. Вечером назначили срочное совещание в 6 часов в администрации. Мы приглашаем всех, кто в данном случае к нам обращался по этому поводу, с тем, чтобы они тоже приняли участие в этой встрече.
Ну, а я приглашаю принять участие радиослушателей в нашей беседе. Мы работаем в прямом эфире традиционно. 264-174 номер телефона студии. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы или высказывайте мнение. 264-174 в течение ближайшего часа обязательно получите ответ на свой вопрос. Хочу поговорить о последних данных ВЦИОМ, Всероссийского центра исследования общественного мнения. Вот согласно этим данным, информированность населения о предстоящих выборах в Госдуму на данный момент находится на уровне 37%. Такова доля россиян, верно называющих год и месяц, это сентябрь 2016-го, голосования. Заметно выше этот показатель в старших возрастных группах, ниже среди молодежи, где-то 47% от 60 лет и старше, и против 24%, это 18-24 года, те, кто были опрошены. Вот на ваш взгляд, вот это нормальный показатель на данный момент, еще ведь есть время до выборов, и что его изменит и когда?
Ну, в общем-то, это нормальный показатель, с тем, правда, условием, что, как правило, люди, ну, привыкли, что выборы в Государственную Думу, они проходят позже, они проходят обычно в декабре. В этот раз было другое решение — приблизить выборы. Сама Государственная Дума уже успела уйти в отпуск и фактически завершила свою в июне работу. Кстати, это странное явление, я вам скажу, поскольку я прекрасно помню предыдущие созывы, никогда так рано депутаты Государственной Думы не заканчивали свою работу. Не знаю, почему они поступили в этот раз таким образом. Выборы действительно пройдут в нестандартное время, и с этой точки зрения процент, о котором говорит вот ЦИОМ, он более-менее нормальный. Впереди как раз вся основная избирательная кампания, особенно агитационная, с середины августа по середину сентября. Я думаю, что за это время люди успеют 10 раз узнать о том, что будет происходить 18 сентября. Должен сказать, что мы тут попадаем в Сочи в нестандартную тоже ситуацию, потому что в основном-то выборы приходятся на период отпусков. Как раз для сочинцев это период страды, курортного сезона и так далее, и так далее. Поэтому у нас все наоборот. У нас активность может быть выше, чем обычно. По крайней мере, все в это время, как говорится, на рабочих местах. Никто не собирается уходить в отпуск. Да сочинцы вообще, мне кажется, к отпуску относятся с подозрением, потому что для всех отпуск, а для них работа.
Работа, все верно. Не могу не задать вопрос о последних событиях, которые касаются Сочи и Турции. Наметившийся мир в отношениях с Турцией, особенно разрешение Владимира Путина россиянам вновь отдыхать на турецких курортах. Вот всех интересует один вопрос. Вот не опасно ли это для Сочи, я имею в виду всех, это сочинцев, конечно же. Потому что согласно опросам, проведенным за последние дни, россияне уверены, что здесь стоит опасаться сразу нескольких вещей. Первое — это оттяжки туристов с наших курортов, потому что, конечно же, Турция, скорее всего, предложит отдых по бросовым ценам. Также сохранение угрозы терактов и гибели нашего наивного русского туриста, которого вообще, по-моему, ничего не пугает. И появление на рынках турецких сельхозтоваров по цене ниже той, которую могут дать сегодня наши фермеры, набравшие кредитов под флагом импортозамещения и надеющиеся получить свою прибыль. Вот, растолкуйте обывателю, есть такие риски и насколько они велики сегодня?
Прежде всего, давайте уточним. Значит, после того, как 7 с лишним месяцев назад был сбит наш истребитель в небе над Сирией, мы с самого начала устами президента установили, какие будут условия примирения, если Турция извинится, если она заплатит компенсацию, если накажет виновных. Формально говоря, в письме, которое написал Эрдоган, все это содержится. Президент Российской Федерации, конечно, не мог по получению этого письма сказать: «А нет, а мы все равно с вами не собираемся восстанавливать отношения». Это было бы, на самом деле, ну, просто недостойно и нашего президента, и нашей страны. С другой стороны, никто не говорит о том, что, вы знаете, кто старое помянет, тому глаз вон, потому что речь идет об отношениях со страной, которой есть масса вопросов ее внешней и внутренней политики. И, конечно, мы не возвращаемся дважды в одну и ту же реку. Это должно быть понятно. Теперь что на самом деле после этого, после вот этого письма, после телефонного разговора с Эрдоганом, что президент поручил правительству сделать? Во-первых, он снял ограничения с организацией туров в Турцию туристических. Хочу заметить, что и раньше россиянам не запрещалось. На индивидуальной основе каждый мог принять такое решение. И на самом деле определенное количество россиян и сейчас, без всякого вот этого обмена любезностями, отдыхает в Турции. Их просто существенно меньше. И второе, что разрешил президент, разрешил чартерный рейс. Все остальное, что относится к санкциям, я напомню, что еще относится. Как раз вот импортозамещение, то есть сельхозпродукция. Еще целый ряд других вопросов. Турецкие строители и вообще рабочая сила из Турции на наших стройках. Это все отнесено вопросом переговоров, и это может возобновиться только по результатам таких переговоров с 1 января 2017 года. То есть не все санкции сняты. Теперь что-то касается угрозы для Сочи или рисков для Сочи. Ну, конечно, они существуют, и мы должны были бы к этому быть готовы. Я знаю, в некоторых здравницах срочно начались там отказы от заблокированных уже путевок там, и так далее. Те люди, которые всегда отдыхали в Турции и в этот раз решили там не отдыхать, а сейчас им показалось, что все вопросы сняты, они тут же так прореагировали. Это ажиотажный всплеск. Тем не менее, по большому счету, курортный сезон сверстан. Так что, если говорить о проблемах, они скорее, проблемы эти возникают со следующего года. Но никто и не обещал Сочи. Послушайте, и нет Турции, есть Греция, есть Тунис, есть Кипр и так далее. Сразу находились другие маршруты. Тут проблема другого рода. Надо, на самом деле, повышать уровень обслуживания в Сочи. От этого мы все равно никуда не уйдем. И, конечно же, надо понимать, что отдых в Турции сегодня, это, в общем, достаточно рискованный отдых, уже исходя из того, что Турция стала мишенью террористических атак, и она вовлечена, по сути, в гражданскую войну на своей территории, в районе Курдистана. Поэтому это люди должны оценивать. Мне очень жаль, что люди у нас настолько невзыскательны, что готовы хоть на бруствере отдыхать, лишь бы загар был ровный.
Мы продолжим сразу после рекламы. Оставайтесь с нами.
Станция «Сочи». Актуально о самом главном на вашем пути.
Сегодня в гостях у станции «Сочи» Константин Затулин, член Общественной палаты России, директор Института стран СНГ. Мы обсуждаем то, что произошло в мире. За последние две недели в прямом эфире работаем. 264-174 номер телефона. У нас есть звонок. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Да-да.
У меня вот такой вопрос. Как я понял, мы тут обсуждаем такие основные тренды информационные, обсуждаемые темы. А вот в связи с этим у меня вопрос вот такой. Как Константин Затулин, как политик, с одной стороны, с другой стороны, как футбольный болельщик, наверное, относится к этой истории, нашумевшей с нашими замечательными футболистами Мамаевым и Кокориным, которые отужинали в Монте-Карло на 250 тысяч евро, за две недели до этого с позором проиграв сборную Уэльса? Спасибо.
Спасибо. Ну, как я могу относиться? Никакого восторга эта история у меня не вызывает, хотя я не сторонник того, чтобы подглядывать за частной жизнью кого бы то ни было, наших ли футболистов, балерин или там кинозвезд. Другое дело, что вот урок, преподнесенный нашему футболу в результате чемпионата Европы по футболу во Франции, слишком силен, обида слишком велика, чтобы в этот момент люди, которые причастны к этому поражению, развлекались на людях, как будто бы ничего не произошло. Я давно большим скепсисом слежу за происходящее, за происходящим в футболе. Я думаю, что тут надо решительно менять все и вся, начиная от руководства нашего футбольного союза и кончая, конечно же, порядками в футбольных клубах, желанием заткнуть дыры своего футбольного реноме легионерами, и так далее, и так далее, и так далее. Я считаю, что люди, которые вот так играют в футбол и так себя ведут, не заслуживают тех зарплат, которые им официально платят. И я думаю, что вот меня, знаете, наиболее, больше всего меня поразил один комментарий в ходе матча. Исландия играла, не помню с кем, но один из первых ее матчей, где она уже успела удивить впервые болельщиков. И там при смене игрока комментатор говорит, рассказывая об этом игроке, что, кстати, его отец, владелец пекарни в Исландии, является спонсором Исландского футбольного союза. И вот я сравниваю пекарню в Исландии с Роснефтью в России, которая тоже является спонсором нашего футбольного союза, я вижу, что не в коня корм. И я думаю, что никакими легионерами мы эту проблему не исправим. Нам нужно поднимать снизу этот футбол, цивилизовать его, сделать отношения в нем прозрачными. Всю эту шушеру, которая наживается на трансферах игроков, а это огромная грибница возникла за рыночные годы, ее нужно просто ликвидировать как явление. И мне кажется, с участием в том числе и правоохранительных органов. Может быть, тогда что-нибудь да и наладится. Не сразу, к сожалению, потому что, как вы знаете, обычный английский газон для тенниса – это очень простая вещь. Надо просто 150 лет каждый день постригать траву. Вот то же самое, наверное, с футболом.
Еще звонок принимаем. Алло.
Константин Федорович, здравствуйте. Вопрос такой. Вот сейчас нельзя отрицать, что есть некая пропаганда в средствах массовой информации. Вы, как директор стран СНГ, человек, который бывает на местах, у вас есть филиалы, собственно. Вы каким СМИ доверяете? И доверяете ли вы вообще СМИ? На чье мнение, помимо собственного, вы опираетесь? Ну, может быть, кто-то из современных журналистов также вас... Это первый вопрос. И второй вопрос. Открыли сейчас Турцию, и мнения разделились тех же СМИ. Одни говорят «Ура!», другие говорят, что поддержите все-таки Россию, свою гражданскую позицию выразите и не отправляйтесь в Турцию. Вот на какой стороне вы?
Да. Спасибо.
Что касается СМИ, то я просто скажу вам честно, я не так много и часто смотрю телевизор, как и большинство, кстати, моих коллег, телеведущих. Я ведь тоже являюсь телеведущим. Сейчас моя программа ушла в отпуск «Русский вопрос» на канале ТВ-центр, но я ее веду с 2012 года. Если вообще говорить о программах, которые я веду на этом канале, канале ТВ-центр, то впервые они начались в 2001 году. Это был «Материк», потом «Политическая кухня», потом «Дело принципа», и вот теперь «Русский вопрос». Это уже четвертая программа, которую я веду за эти 15 с лишним лет. Я могу сказать, что я доверяю, конечно, отдельным аналитикам. Я с тревогой слежу за тем, что у нас все вырождается исключительно в ток-шоу, хотя Воленс-Ноленс я тоже вынужден иногда принимать в этом участие, но просто потому, что судьба политика-политолога такова, он должен идти туда, где есть зрители, там, где есть аудитория. А эта аудитория, к сожалению, она вот присвоена теперь ток-шоу и так далее. Если кто видел мою программу, может судить, что мы никогда не кричим, не перебиваем друг друга, не берем горлом в ходе обсуждения. А очень многие наши программы выродились именно в это. Что касается теперь средств массовой информации печатных, то я, с сожалением, конечно, обращаю внимание на то, что они падают их тиражи и возможности, они уступают телевидению, интернету. Тем не менее, я... постоянный участник рубрики «Мнение» в газете «Известия». Сам туда пишу периодически. К сожалению, мало времени, а то бы писал больше. Я всегда читаю, каждый день читаю несколько газет, причем читаю как те, которые придерживаются левой ориентации, так те крайне правой. Вот я могу назвать, какие газеты я всегда читаю. Я всегда читаю каждый день «Коммерсант», «Московский комсомолец», «Комсомольскую правду», газету «Ведомости», газету «Завтра», если она выходит не каждый день, газету «Известия». Вот, да, литературную газету, она еженедельная. Вот это мой обычный набор газет, которые я обязательно смотрю. При этом одни точки зрения, ну, «Завтра», конечно, не совпадают. Да, еще новую газету, очень оппозиционную, либеральную газету. И, конечно, точка зрения газеты «Завтра» и новой газеты резко отличается. То есть я избрал для себя метод. Я сравниваю точку зрения по одному и тому же вопросу и таким образом приближаюсь, мне кажется, к пониманию того, что произошло. Что касается второго вашего вопроса в отношении Турции, то я сторонник, конечно, второй точки зрения, вот этой вами озвученной, что мы должны проявлять и гражданскую зрелость определенную, и не покупаться немедленно на дешевые пряники и систему all-inclusive. Я вообще сам никогда не отдыхал в Турции, могу вам сказать. Пару раз был там в межсезонье по случаю каких-то конференций, но я отношусь к Турции, может быть, у меня консервативная точка зрения, примерно так, как к Турции относились в 19-18 веке. Я вижу, что она с нами лукавит. Я знаю, что при всех приятных словах, при этом есть расходящиеся интересы наших стран в нашем регионе, в нашем бассейне Черного моря. Нам не нужно обострять это, надо пытаться использовать выгоды сотрудничества с Турцией, так же, как турки пытаются выгоды сотрудничества с Россией использовать. Но при этом затушевывать глаза на то, и верить на слово, что нам говорят там, или каким образом выстраивают как бы свою официальную линию, здесь не приходится. Вот сейчас откроется в пятницу совет НАТО в Варшаве, сессия, саммит НАТО в Варшаве. Я первый способ проверить намерение турецкой стороны, которая буквально за неделю до извинений выступала ярым поборником создания объединенной эскадры НАТО на Черном море. Это предложение не турецкое, предложение румынское. Но турки его полностью поддержали. Эрдоган даже американцам специально обратился с тем, что надо это обязательно сделать, иначе Черное море превращается в Русское озеро. Вот интересно, теперь он будет настаивать на этой эскадре или не будет? Будет он эти решения подписывать, санкционировать и так далее? Вот вам и проверка как бы его извинительных намерений. А то, что как бы для некоторых, несмотря на их амбициозность, это все может быть просто игрой, ну, это много раз высказывалось в печати. Самая главная проблема, повторяю, у нас в Турции в том, что Турция взяла курс на возрождение Османской империи при Эрдогане, на возрождение османизма, а эта Османская империя как раз и была нашим историческим противником на протяжении сотен лет на Черном море и в Причерноморье. Пока было турецкое национальное государство, при противоречии как-то удавалось на самом деле купировать. Когда Турция заявила такой экспансионистский курс, то тут сразу начались проблемы. Откажется Турция от этого или нет? Вот мы увидим.
Вопрос от радиослушателя. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вопрос хочу задать.
Пожалуйста, задавайте.
Я хочу задать вопрос. Вот скажите, мы, значит, выбираем наши Единые России, непонятно кого что выбираем. Для чего мы их выбираем? Для того, чтобы они писали такие законы, по которым жить невозможно. Почему у нас государство получается в государстве? Собянин выступает и объясняет всему миру, что я хочу пенсионерам повысить пенсии, я хочу отменить, допустим, капремонт. А почему у нас в Сочи только повышается газ, керогаз на наши 8 тысяч пенсии? Вообще не соображают, что они творят. Или они хотят действительно взрыв, чтобы действительно все пенсионеры встали и пошли не на выборы. Потому что выбирать некого. Потому что законы пишут не для людей, а для себя. Вот как вот жить? Вот объясните, на милость.
Спасибо.
Значит, я вряд ли в оставшееся время смогу вам подробно объяснить, как вам жить. Потому что способ любой вопрос на самом деле обесценить тем, что мы все сразу одновременно свалим в одну кучу. Такой способ известен, но я не поклонник такого разговора. Что касается того, кого выдвигают, как выдвигают, выдвигают не только Единая Россия, выдвигают разные партии. У вас всегда есть возможность выбрать того, кого вы считаете нужным, или тот партийный список, за который вы готовы, которому вы готовы довериться. Что касается работы Государственной Думы в целом. Разные, вы знаете, есть законы. Одни правильные, другие неправильные. У меня свое представление о том, что, на мой взгляд, необходимо, иначе бы я не шел в Государственную Думу. Я там в этой Государственной Думе был, и никакого секрета из того, что там происходит, для меня нет. Я вижу пробелы в законодательстве, я вижу неправильные решения. На мой взгляд, к таким неправильным решениям как раз относится реформа ЖКХ, во всяком случае, в части, касающейся вот методики оплаты капремонта и действий дальнейших краевых или областных фондов по капитальному ремонту. Она не выдерживает критики. Причем это не мной открыто, это сказано самим президентом во время прямой линии с гражданами России. В прошлом году собрали 97 миллиардов на эти цели у населения, а потратили на эти цели только 25. Все остальное отлеживается в депозитах и не всегда под высокий процент. То есть тут явный пробел, но хочу заметить, что вы видите недостатки работы Государственной Думы, а на самом деле одним из главных, я считаю, то, что в результате того, что были изменены порядок голосования, отменены, скажем, одномандатные округа, и таким образом не попали в Государственную Думу прошедшие через горнило избирательной кампании реальной конкуренции конкретные люди, в результате уровень работы Государственной Думы понизился, и большинство законов принимается. Вот я-то знаю, кто их вносит. Их вносят административные органы, правительство, администрация президента и так далее. 3/4, если не больше, законов принимается на основании внесенных со стороны исполнительной власти. Так что это совокупная вина не только законодательной, но и исполнительной власти. Что касается возможностей Москвы, о которых вы упомянули, они не идут в сравнение с Сочи. Это очевидно, потому что в Москве доплачивают, например, бюджетникам, врачам и учителям, вторую зарплату выплачивают. Таковы доходы Москвы. В ней собирается треть вообще бюджета Российской Федерации в виде налогов. Поэтому у них есть возможность ими распорядиться. У Сочи таких возможностей нет, хотя Сочи тоже не бедный город. Что касается того, что надо в этом связи делать, ну, конечно, нужно повышать возможности города, его доходы, чтобы бюджет был более состоятельный. Тогда можно будет найти решение многих проблем. Надо собрать эти деньги. Ну, кстати, если уж говорить о том, по-честному, кто за что несет ответственность, то тоже хороший вопрос. В городе Сочи 200 с лишним тысяч работающих, а третьих 75 тысяч. Это люди, которые мы знаем, что работают, но они нигде официально на работе не состоят. Они не платят ни налоги, ни отчисления, ни подоходные, никакие. Им приносят зарплату в конверте. И нигде они эту зарплату не отмечают. Они сами не формируют свои пенсионные накопления, но уже сегодня они, как граждане России, имеют право на здравоохранение, на образование своих детей. Все, что на самом деле формируется из системы, связанной с налогами. Это тоже надо сказать, дорогие друзья, что у нас часть людей отлынивает от того, чтобы участвовать в общем тягле. Вообще, я считаю, что налоговую систему надо менять, и надо вводить прогрессивное налогообложение. Может быть, не такое жесткое, как во Франции, где с Депардье бьют 90% налогов за его заработки, но, по крайней мере, люди богатые должны платить гораздо больше, чем 13%. В такой момент, когда страна переживает санкции, изоляцию, экономический кризис и так далее. В общем, мы можем о многом поговорить. Вы сразу много очень вопросов задали, каждый из которых требует отдельного рассмотрения.
Вот о том, почему Кубань попала в число 7 регионов с повышенным индексом тревожности населения, мы поговорим сразу после рекламы.
Станция Сочи. О том, что нас волнует.
Волнует нас сегодня все то, что произошло за последние 2 недели в мире. Событий было очень много. Можно обрисовать их одной фразой. Мы не успевали удивляться. И сегодня это мы обсуждаем с моим гостем. У меня в эфире Константин Затулин, член Общественной палаты России, директор Института стран СНГ. В прямом эфире работаем. 264-174. У нас есть вопрос от радиослушателя. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Сергей. Я хотел бы задать такой вопрос. Вам не кажется, что в последнее время, вот в Сочи особенно, антитабачная кампания проводится слишком навязчивыми методами? Просто вот эти рейды, которые проводятся по улицам, они, по-моему, только ставят неудобное положение. И те, кто проводит эти рейды, и те, кто выслушивает, сидя в кафе с сигаретой, то, что не нужно делать, и как нужно делать. В общем, мне кажется, что борьба за здоровый образ жизни как-то приобретает какие-то ненужные гротескные формы. Вот как вы считаете, что нужно сделать, чтобы и бороться с курением, и одновременно не ущемлять права простых жителей? Спасибо.
Ну, я даже не задаю вам этого вопроса. Думаю, что он очевиден, ответ. Вы, видимо, курящий человек. Скорее всего. Я вот должен вам признаться, что я принадлежу к другой половине или части человечества, поскольку я никогда в жизни не курил. Пробовал пару раз в школьные там, стройотрядовские годы, но это все больше, чем баловством, не являлось. Я могу сказать, что у нас, во-первых, приняты законы в стране известные, во-вторых, у Сочи есть своя традиция. В Сочи в советские времена, я не знаю, помните вы это или нет, везде красовался лозунг «Сочи – город некурящих». Это тоже приобретало гротескные формы, потому что, конечно же, ни такого охвата, ни такой глубины эти антитабачные акции тогда не достигали. Но я вам хочу сказать, что, в принципе, при всех неудобствах, которые создает для курящих антитабачная кампания, все-таки проводить ее необходимо. И город Сочи только выиграет от того, что в нем будут меньше курить. Хотя это, конечно, мачизм, это возможность выглядеть самым кредитным образом перед загорелыми девушками на пляже там, или в баре, или еще где-то. Но я хочу вам одну вещь сказать. Вы знаете, есть такой в Италии горнолыжный курорт Мирано. Когда-то из Петербурга, еще в царские времена, была железная дорога. Санкт-Петербург-Мирано. Туда наши аристократы отправлялись. Так вот, в этом городе хоронить было запрещено. Чтобы, когда траурная процессия с гробом идет, чтобы вот этими вот якобы...
Настроениями?
Вот, не только не настроениями, а вот трупным видом, запахом, чтобы это не никоим образом не повредило уникальный воздух, климат этого самого Мирана. Тоже, можно сказать, гротескная форма. А с другой стороны, это создавало как бы у всех представление о том, как дорожат эти люди в Мирана своими возможностями, своим воздухом, который является главным аргументом для курортников, для туристов, там, которые туда приезжали. И вот если у нас в городе на самом деле постепенно мы будем изживать, как бы в чем проблема? Проблема не ведь не в людях, которые сами курят. Проблема в том, что когда они курят в общественных местах, то все остальные курят вместе с ними. Хотя, может быть, этого совсем не хотят. Потому что это, все это выпускается в воздух, все это, особенно в помещениях, создает проблемы. Конечно, я против того, чтобы там показательные порки курящих устраивали или создавали им невыносимые условия, но постепенно, конечно, от курения надо уходить. Это уже всеми доказано, всеми исследованиями доказано, здравоохранение об этом говорит. Ну и само реноме города-курорта, не может быть город-курорт, над которым поднимается столб дыма от курящих в нем людей.
Ну вот, что касается Краснодарского края, который попал в число 7 регионов с повышенным индексом социально-экономической и, что интересно, политической напряженности. Об этом говорится в подготовленном экспертами, ведь интересно, кто проводил это исследование. Эксперты комитета гражданских инициатив, они сделали свой доклад. Там упоминаются нестабильные по отдельным категориям еще несколько регионов юга России. Доклад не так давно, собственно, 14 июня был опубликован, и авторы доклада исследовали российские регионы по трем параметрам – социально-экономическим рискам, политической напряженности, а также протестной активности. Совпадение по всем трем параметрам неблагополучия наблюдается в 7 регионов. Вот сейчас называю. Москва, Краснодарский край, Удмуртия, Пензенская, Ульяновская, Челябинская и Иркутская области. Вот, по вашему мнению, почему жители Кубани так напряжены? Может быть, какая-то есть первоочередная причина? Может быть, как-то можно снять это напряжение? А если не снять, то ослабить? Ваше мнение каково?
Ну, первый вопрос у меня такой же, как у вас. Я не уверен, что каждый доклад является верхом совершенства. Поэтому, ну, вот эта сторона дела должна быть тоже учтена. Я не знаком с авторами доклада, как они проводили это исследование, и сам доклад знаю вот только из этого сообщения. Второе, что меня удивляет, это не присутствие здесь Москвы и Краснодарского края, а присутствие здесь Удмуртии, Пензенской, Ульяновской, Челябинской и Иркутской областей. Я не настолько хорошо знаю ситуацию в этих регионах, но мне кажется, что немножко странный набор получился. Может быть, он ситуационный, может быть, он конъюнктурный, не знаю. А вот то, что Москва, Краснодарский край, еще добавлю Санкт-Петербург, Ставропольский край, Ростовская область, регионы Северного Кавказа, они всегда у нас будут во всех опросах впереди, у меня нет никаких сомнений. Во-первых, Краснодарский край третий по, если не ошибаюсь, третий по численности субъект Российской Федерации. Во-вторых, он обладает огромными возможностями, он пограничный при этом, то есть у него есть и проблемы, он причерноморский, он привлекательный для мигрантов, которые стремятся не вот в Удмуртию, Пензенскую, Ульяновскую, Челябинскую, Иркутскую область, а именно в Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург. В силу этого создает массу причин. Но давайте зададим другой вопрос. А где на самом деле люди стремятся жить? Вот в каких регионах? И вы опять увидите, что это будет Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург. При всех их там социально-экономических рисках, политической напряженности, а также протестной активности. Краснодарский край очень неоднородный с точки зрения политических кластеров. Ну, скажем, давно замечено, что город Сочи, например, он голосует чаще всего, как голосует там Москва или Санкт-Петербург на выборах. А вот, скажем, равнинные районы, предгорные районы Кубани, они голосуют, прежде, по крайней мере, в 90-е годы голосовали, как так называемый «красный пояс». Там выше был процент голосов, который отдавался за представителей там, компартии, например, и так далее. Сейчас это немножко сгладилось, но, в принципе, это все сохраняется, эта история. Плюс ко всему, Краснодарский край – многонациональный край. И при том, что мы, в общем, бережем межнациональный мир, все равно есть как бы... Ну, не то чтобы напряжение, но определенные своеобразные отношения есть. Особенно, когда языки развязываются за столом, там вот возникают эти там претензии взаимные, сомнения взаимные и так далее, и так далее. Все это есть. Краснодарский край – это край, где возрождается казачество. Далеко не все с этим согласны. Многие смотрят на это с подозрением и с неприятием. А с другой стороны, казачество требует признать свои исторические права, которые когда-то были попраны при советской власти, и так далее, и так далее. То есть тут много всяких обстоятельств. В Краснодарском крае прошла смена, или идет смена управленческих элит, сменилась прежняя власть, прежний наш руководитель края ушел в правительство Российской Федерации, вслед за ним потянулись люди, которые с ним работали. Это нервирует политическую элиту. Вот сейчас на выборы от «Единой России» идут мэры, в депутаты Государственной Думы идут мэры Краснодара, Новороссийска. То есть и там Новороссийске и Краснодаре предстоит, значит, новая власть. А то, что они идут, означает, что ну как-то вот происходит какое-то размежевание. В общем, я хочу сказать, что Краснодарский край в настоящее время переживает смену управленческих политических элит. В общем, процесс неизбежный, но вот он пришелся на этот период. Поэтому мне кажется, что вот, может быть, мотивы его появления здесь. Но вообще Краснодарский край во всех рейтингах Российской Федерации о хорошем, о плохом всегда будет лидировать.
Вопрос радиослушателя, алло.
Алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос касаемо видеонаблюдения в городе Сочи. Недавно мэр вышел с инициативой, чтобы жильцы устанавливали камеры видеонаблюдения в своих домах, на своих придомовых территориях. Естественно, что это все ляжет бременем на оплату коммунальных услуг, да, как бы и оплату квартплаты жильцов дома. Скажите, пожалуйста, как вы сами оцениваете эту инициативу? Вы считаете, что это справедливо? Почему сочинцы должны это оплачивать? При том, что люди, большая часть пенсионеров проживают в таких домах, у них просто нет дополнительных средств на установку этих камер видеонаблюдения.
Ну, я хочу заметить, что я не слышал, чтобы мэр обязывал граждан ставить камеры видеонаблюдения. Он просто предложил, чтобы люди этим занимались, если они хотят добиться большего порядка в своем подъезде, и не решать постоянно одни и те же вопросы, ремонтируя эти подъезды или там перекрашивая их и так далее. Он призвал вот к этому. Почему именно граждан призвал? Ну, потому что средств города на это не хватает. В городе огромное количество камер установлено. Далеко не все правильно установлены. Мы об этом тоже недавно говорили. Вот, сейчас эта проверка происходит. Но в целом установка перед Олимпиадой камер видеонаблюдения понизила уровень преступности, особенно уличных всяких проявлений в городе. Это безусловно. И вы, я думаю, с этим должны согласиться. На мой взгляд, такого требования к жителям, чтобы вы там к такому-то сроку обязательно внесли деньги, установили камеру, я такого требования не знаю. А о том, что есть такое предложение, да, я знаю. Ну, кто-то может, кто-то готов на это идти, кто-то настолько сегодня настрадался от всяких проблем, что готов на это тратить деньги. Есть целый ряд проблем, связанных с ремонтом, с обслуживанием, которые, конечно, жители не в состоянии по своим зарплатам, пенсиям решить. Я вот выступаю за то, чтобы город взял на себя все связанное с реконструкцией лифтового хозяйства в многоэтажных домах, потому что в этих домах лифты начинают выходить из строя, они там превышают сроки эксплуатации, а такие деньги, миллионы рублей, которые нужны на установку новых лифтов, конечно, люди собрать в складчину не в состоянии. Поэтому здесь придется, видимо, идти городу в целом на такие траты. Но опять же, люди, которые не живут в многоэтажных домах, могут спросить, почему эти деньги городские идут на там многоэтажные дома. Вот здесь нам надо понимать, что где-то мы одним должны помочь, где-то другим, и должны мы это все делать гласно и обеспечивать этому как можно большее доверие со стороны проживающих.
Прервемся на рекламу.
Станция Сочи.
Сегодня у меня в гостях Константин Затулин, член Общественной палаты России, директор Института стран СНГ. Мы в прямом эфире работаем. 264-107.4 номер телефона. У нас есть звоночек. Алло? Алло.
Добрый день.
Добрый. Добрый. Слушаем вас.
У меня к вашему гостю вопрос как депутату Госдумы и сочинцу. Я сам сочинец, меня зовут Сергей.
Очень приятно.
Взаимно. Большая просьба разобраться вас с тарифами теплоэнерго, потому что, ну, вот у меня семья, допустим, трое детей, всего лишь двухкомнатная квартира, но плачу очень большие деньги за их услуги. Ну, собственно говоря, где-то видно, чтобы...
Понятно.
У нас дороже были они, чем в Денисно-Рильске или в Сургуте. Спасибо.
Понятно. Ну, я только в одном вас поправлю. Я не депутат в данный момент Государственной Думы. Я был депутатом в трех созывах Думы. Первом, четвертом, пятом. Сейчас выборы идут, начнутся, уже начались в седьмой созыв Государственной Думы. Вот надеюсь, что сочинцы меня поддержат. Я уже публично озвучивал и хочу еще раз подчеркнуть, я выступаю за аудит муниципальных предприятий и предприятий в Сочи всех так называемых естественных монополий, к которым, конечно, относятся и водоканал, и все энергетические компании, и «Газпром», и все остальные вот структуры, которые... железная дорога, которые вот не имеют никакой альтернативы. Меня смущает, как и вас, ставки тарифов, цены за подключение. И я буду на этом настаивать, чтобы мы разобрались в этом вопросе, потому что, если послушать руководителей этих предприятий, они везде говорят о удорожании жизни, о курсе рубля, о том, что необходимо все повышать. Но я бы хотел разобраться в том, в их экономике, в экономике их предприятий, на что идут их деньги, которые они собирают с населения. И почему такие высокие ставки? Я мог бы и другие примеры привести, вот как вы сейчас, в отношении того, что ставки завышены. Тут только одна проблема. Это предприятия разной ведомственной подчиненности. В большинстве случаев они не подчиняются, вот, скажем, там, Теплоэнерго или там Кубанинэнерго или там, допустим, Водоканал на сегодняшний день. Предприятие, в общем, у которого частные владельцы, арендаторы. Они не подчиняются, эти предприятия, местным властям. Они имеют свою ведомственную подчиненность. И для того, чтобы их заставить этим заниматься, для этого надо быть, конечно, лицом, имеющим полномочия. Я просто гражданин Российской Федерации, даже член Общественной палаты, могу там о чем-то просить, и далеко не всегда мне идут навстречу. А вот когда и если я стану депутатом вновь в этом созыве, то, надеюсь, я смогу реализовать этот план проведения такого аудита.
Говорим мы сегодня о том, что происходит в мире, конечно, касаемся тем Сочи тоже, но вот не могу не затронуть тему... Каковы могут быть последствия выхода Великобритании из Евросоюза? Вот этот вот вопрос многие себе задают. У народа очень мало какой-то такой информации, которая могла бы, может быть, более полный ответ дать или сделать какой-то прогноз. Как это отразится на России? Вот кто-то ожидает в связи с этим обвала на финансовых рынках, кто-то уверен, что Великобритания, уйдя, оставила за собой, действительно оставила открытой дверь, и вслед за ней потянутся другие, и опасаются, как на Россию это подействует. Вы признанный эксперт. ваше авторитетное мнение на этот счет каково?
Спасибо большое. Я, время у нас мало, я коротко скажу, что для меня очевидно, что выход Великобритании, или точнее голосование англичан, жителей Великобритании на этом референдуме привело в публичную проскость тот внутренний конфликт, нарыв в Европейском Союзе, который назревал, в том числе из-за шапкозакидательских планов его расширения и всяких других вещей, которые сопровождали развитие этого союза последние годы. Для нас, мне кажется, при прочих равных, это скорее положительное, чем отрицательное событие. Я тоже знаю хорошо мнение, что вот мы там можем пострадать, особенно в первые дни, когда опять колебнулась цена на нефть, сразу закричали наши еврофилы, а их много, тех, кто писали десятками диссертаций о том, какой замечательный Европейский Союз, какой он необыкновенный и так далее. Защищали у нас эти диссертации, кандидатские, докторские. Вот они сразу закричали, что вот мы, смотрите, нам мало не покажется из-за развала Европейского Союза. Это все чепуха. Европейский Союз выступает сейчас, к сожалению, не конкурентом Соединенных Штатов, когда дело касается мировых событий, а их подручным, ассистентом. Он выступает, он сегодня продлевает санкции против России. Любое ослабление такого соседа и внутренние проблемы его, ну, приводят к тому, что они меньше будут интересоваться геополитикой, меньше будут нам указывать, как нам жить, а будут заниматься больше своими делами и разбираться со своими проблемами. Мне кажется, это положительное для нас явление, и только так это и надо рассматривать. А все остальное, да, можно по отдельным вопросам там углубляться. Очень многое неясно. Великобритания еще не вышла из Европейского Союза. Там есть остаточные настроения. Люди, те, которые были против выхода, сейчас возвышают свой голос. Шотландия с Ирландией заявляют о готовности выйти из Великобритании. Это, на мой взгляд, для нас совсем не трагедия, учитывая ту роль, которую Великобритания всегда играла и в последние годы играла. Она всегда выступала застрельщиком всяких антироссийских санкций. Ну вот мы им не подсказывали, они сами так решили. И я хочу сказать, что есть и определенный мотив уважения к этому волеизъявлению у меня лично. Это значит, что люди в Англии не потеряли гордости, им надоело, что ими помыкают в Европейском Союзе, что там появились наши бывшие союзники из соцлагеря, вроде Польши, которые постоянно требуют к себе внимания и постоянно навязывают свою точку зрения. Они решили вот таким образом, вопреки мнению политической элиты, которая заигралась, и лично премьер-министр Кэмерон, конечно, заигрался, совершил глубочайшую ошибку с точки зрения как бы интересов собственных и вынужден уходить в отставку. Вот они прореагировали таким образом. Это значит, что при том, что Британская империя, она огромную роль играла в жизни человечества на протяжении сотен лет, она все-таки давно в прошлом, но люди при этом не потеряли чувство собственного достоинства. Так что в личном плане я с уважением отношусь к результатам этого референдума, а с политической точки зрения, где важны интересы, мне кажется, что это совсем неплохо для нас в этой ситуации.
Сегодня у нас было много звонков, и вот вопросы, которые задавали люди, не только касающиеся вопросы были того, что происходит в мире или произошло, того, что, может быть, только назревает, но и проблем города Сочи. Я знаю, что продолжается работа в ваших общественных приемных. Можно ли сказать, какое количество обращений от горожан уже зарегистрировано, и, может быть, вот самые яркие все-таки каковы?
Нет,
самые
острые? Я хочу обратить ваше внимание на то, что вы меня представили членом общественной палаты 27 июня. Партия «Единая Россия» на своем съезде назвала меня кандидатом по Сочинскому одномандатному округу. В настоящий момент «Единая Россия» и другие партии, которые съезды провели, оформляют документацию для Центральной избирательной комиссии. У нас возникла пауза до момента официальной регистрации кандидата. Как только я буду зарегистрирован официально в Сочинской избирательной комиссии, это произойдет не раньше, чем список будет утвержден Центральной избирательной комиссией всех кандидатов от партии «Единая Россия». То есть это, видимо, будет на следующей неделе. Я должен буду официально приостановить свое членство в общественной палате, поскольку, ну, по закону не имею права, как член общественной палаты, действующий член общественной палаты, участвовать в политической деятельности. Вот при всем формальности этого требования, оно будет, конечно, выполнено. А что касается моих приемных, то они сейчас работают действительно на прием, передачу. Свыше 3000 обращений письменных и всяких иных. Приемные у меня существуют от Красной Поляны и до Апшеронска с Белореченском. Две приемные в Лазаревском районе, в Лазаревке, в Дагомысе. Центральная приемная в Центральном районе. Приемная на Мацесте, приемная в Хосте, в самом поселке. Приемная в Адлере, приемная в Красной Поляне. Вот мои приемные в Сочи, они продолжают работать. И наиболее яркие обращения, это наиболее срочные, конечно. Вот сейчас возникли проблемы с отключениями по электроэнергии, по водоснабжению. Здесь я выступаю за максимальную справедливость. Я категорически противник таких огульных отключений, когда целый дом отключают, скажем, от водоснабжения, как это в Шиловке произошло. Водоканал отключает, потому что в этом доме есть неплательщики. А с другой стороны, плательщики отключаются заодно, потому что вот они им удобнее отключать целым домом. Это безобразие. Я считаю, что этому надо положить конец. То же самое касается вот всяких историй, вроде тех, которые мы сегодня сначала обсуждали, когда из-за злоупотребления или нерадивости застройщика, который взял на себя оплату услуг по электроэнергии, теперь выросла огромная пеня, огромный долг, он не платил деньги, которые ему передавали жильцы, и в результате сегодня люди отключаются в эту жаркую погоду от электроэнергии, что недопустимо. Поэтому вот это наиболее срочные вещи. Ну, я мог бы и другие называть. Там у нас проблема с туристическим бизнесом в районе Большого Кичмая. Мы занимались несколько дней и вроде бы выходим на решение. В общем, есть много проблем, но они все решаемые. Большинство из них решаемые при доброй воле со стороны властей и населения.
Ну, тогда я хочу пожелать вам удачи, чтобы все получилось. Я благодарю вас за то, что вы сегодня нашли время, пришли к нам в эфир. Я напомню, что у нас в гостях был член Общественной палаты России, директор Института стран СНГ Константин Затулин. Благодарю всех радиослушателей, которые были с нами весь этот час. Всего доброго.